эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня пятница, 28 октября. В студии Динара Седикова, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Доброе утро. Тема первого часа нашей программы. Компромиссное предложение Швейцарии на российско-грузинских переговорах по вступлению России во Всемирную торговую организацию. Приговор по делу о беспорядках на Манежной площади. Вырубка Подушкинского леса в Одинцовском районе. И главная тема нашей сегодняшней программы – открытие Государственного академического Большого театра. Все это в первом часе программы «Время свободы». Грузия приняла новое предложение Швейцарии по мониторингу границы России с Абхазией и Южной Осетией на переговорах по вступлению России во Всемирную торговую организацию. Если Россия также согласится с компромиссным решением, то она сможет вступить в ВТО уже до конца этого года. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
После нескольких раундов напряженных переговоров в Женеве при посредничестве Швейцарии делегации России и Грузии вплотную приблизились к соглашению по вопросу вступления России в ВТО. Руководитель грузинской делегации, заместитель министра иностранных дел Сергей Капанадзе, заявил в интервью «Радио Свобода», что Грузия согласилась с компромиссной формулой, которую предложила Швейцария.
Швейцарская сторона распространила документ, который является консенсусным документом. Это соглашение между Россией и Грузией, и она предложила нам взять этот документ и согласиться с ней. Грузинская сторона уже выразила свое согласие. Мы считаем, что это хороший документ, который соответствует всем нашим требованиям. И на этом этапе сейчас мы ждем согласия российской стороны. Если российская сторона согласится, то это значит, что у нее будут все шансы вступить в Всемирную торговую организацию. Это документ, который устанавливает механизм контроля, механизм мониторинга над всеми товарами, которые входят и уходят из торговых коридоров между территориями России и Грузии. Это механизм, который состоит из двух частей, из двух компонентов. Первый компонент – это международный мониторинг, то есть представители международные мониторы будут физически присутствовать во время растаможки и так далее вот этих грузов. Это первый компонент. А второй компонент – это система по обмену информации, электронная система по обмену информации. То есть это механизм, который состоит из двух компонентов. Для нас этот механизм приемлем, мы считаем, что это очень хорошее предложение со швейцарской стороной. Вчера поздно ночью мы это получили, рассмотрели Тбилиси, и Грузия согласилась. Сейчас уже мы ждем согласия России. Если Россия согласится, то она вступит в это. Если она не согласится, к сожалению, это будет ее решение.
А что нового в этих предложениях? Ведь швейцарская сторона и раньше предлагала такое.
Швейцарская сторона предлагала и раньше. Это были предложения. Я просто вам сейчас суть этих предложений сказал. Там уже есть детали, до которых шла работа на протяжении вот этих 10 раундов. И как раз вот эти детали, я считаю, что последние предложения, они уже четко отражают позицию.
Когда состоится следующий раунд переговоров?
Знаете, я не считаю, что нужно еще один раунд переговоров вести, потому что, как я сказал, последнее предложение со стороны медиатора уже лежит на столе, и мы это предложение рассмотрели, и мы это предложение, с этим предложением согласились. Сейчас уже очередь российской стороны.
Как известно, именно международный мониторинг границ Абхазии и Южной Осетии с Россией был главным условием Тбилиси в ходе переговоров по ВТО. Если Москва согласится с компромиссом, суть которого детально пока не раскрывается, то уже к концу года Россия может стать членом Всемирной торговой организации. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Как ожидается, сегодня в Тверском районном суде Москвы будет оглашен приговор по делу о массовых беспорядках на Манежной площади. В декабре прошлого года, вскоре после убийства футбольного болельщика Егора Свиридова, в центре Москвы собралось почти 5000 человек. Однако, вслед за требованиями провести объективное расследование обстоятельств убийства, стали раздаваться националистические лозунги. А при попытке ОМОНа прекратить несогласованный с властями митинг, его участники начали оказывать активное сопротивление представителям правоохранительных органов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Те, кого прокуратура считает организаторами беспорядков на Манежной площади, могут получить до 8 лет лишения свободы. Такое наказание в ходе состоявшихся во вторник прений сторон государственный обвинитель Алексей Смирнов просил назначить активисту оппозиционного движения «Другая Россия» Игорю Березюку. Ему предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителей власти, призывах к беспорядкам, возбуждению ненависти и вражды, а также вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления. Еще двоих активистов «Другой России» Руслана Хубаева и Кирилла Унчука прокуратура просит приговорить к 6 и 5 годам лишения свободы соответственно. По мнению адвокатов активистов «Другой России», преследование их подзащитных политически мотивировано, что видно уже из первых строк обвинительного заключения. Адвокат Игоря Березюка Дмитрий Аграновский не исключает даже, что приговор Тверского районного суда по делу о беспорядках на Манежной площади впоследствии будет использован для того, чтобы запретить движение «Другая Россия».
Сказано, что обвиняемые, будучи активистами движений «Стратегия 31» и «Другая Россия», которые пропагандируют отмену разрешительного порядка проведения массовых мероприятий. Но у нас, кстати, разрешительного порядка, слава богу, сроду нет. Но вот с этого начинается, что они действовали как члены оппозиционной организации. А дальше сам характер обвинений, он выходит просто за пределы обычной уголовной правовой оценки. Он носит именно политический характер. И я думаю, что этот процесс, он, скорее всего, будет использован для попытки запретить «Другую Россию» в дальнейшем совсем.
За призывы к массовым беспорядкам и насилие в отношении представителей власти судят и Леонида Панина, и Александра Козевина. Они свою вину признают и в содеянном раскаиваются, но, по мнению прокурора, все равно должны быть отправлены в колонию на 4 и 4,5 года соответственно. Говорит адвокат Александра Козевина Виталий Викторов.
Я считаю, что 4,5 года в любом случае, если даже моего подзащитного признают виновным, в любом случае это слишком жестокое наказание для того, что ему вменяют. В какой-то степени политической мотивации, конечно, есть. Я подозреваю, что, конечно, команда давала там не руководство, государство, естественно, давало команду. Но существует такое понятие, как услужливые дураки. Я считаю, что кто-то решил, что вот необходимо примерно наказать вот этих вот граждан для того, чтобы неповадно было. Кто-то вот решил вот таким образом выслужиться. Совершенно оказал услугу плохую руководству.
По официальным данным, в беспорядках на Манежной площади, закончившихся столкновениями с ОМОНом, участвовало 5000 футбольных болельщиков, неонацистов и радикально настроенные молодежи. Собственно, митинг, не согласованный с властями, организовали футбольные фанаты, недовольные ходом расследования убийства известного среди болельщиков «Спартака» Егора Свиридова. Приговор по этому делу сегодня также будет оглашаться, но в Московском городском суде. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Центральная тема нашей программы – открытие Большого театра после 6 лет строительных и реставрационных работ. Из-за спекулянтов нельзя купить по номинальной цене билеты на дальнейшее представление. Сколько вы готовы заплатить за билет в Большой театр? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов страны. В Москве четверть девятого, в эфире программа «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд сегодня огласит приговор по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. В чукотском селе Рыдкучи сегодня сгорел двухэтажный деревянный дом. Без крова остались 40 человек, в том числе 11 детей. И Мосгорсуд рассмотрит вопрос о законности ареста известного пластического хирурга Владимира Тапия Фернандеса, обвиняемого в педофилии. Курсы валют на сегодня. Доллар 30 рублей 24 копейки, евро 42 рубля 36 копеек. Следующая сводка новостей на волнах «Свободы» через четверть часа. В 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свободы» программа «Грани времени». Чем рискует Юрий Лужков, вступив в противостояние с Кремлем? Об этом спорит бывший депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев и бывший руководитель ВГТРК и телеканала ТВЦ Олег Попцов. Ведущий программы Владимир Кармурза. «Грани времени» в 10 часов 7 минут на «Радио Свободы». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы. Мировые новости». Впервые за многие десятилетия Белый дом выражает готовность к переговорам с террористическими группами. Государственный секретарь США Хиллари Клинтон заявила в Конгрессе, что Соединенные Штаты могут пойти на переговоры с лидером афганских талибов, если он согласится на предложенные ему условия. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Выступив на слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей, госсекретарь Хиллари Клинтон не исключила вероятности того, что к переговорам с талибами и другими группами повстанцев по проблеме внутриафганского примирения может быть приглашен лидер талибов Мулла Омар. «С друзьями не договариваются о заключении мира», сказала законодателям Хиллари Клинтон, недавно совершившая недельное турне по мусульманским странам, включая Афганистан и Пакистан. Она указала, что США ожидают от Талибана демонстрации намерения сесть за стол мирных переговоров при соблюдении условий, необходимых для присоединения к этим переговорам. «Мы ясно изложили свою позицию об обязательных результатах любых переговоров. Она заключается в том, что повстанцы должны официально отказаться от насилия, отмежеваться от Аль-Каиды и соблюдать Конституцию Афганистана, включая конституционные гарантии защиты женщин и меньшинств. Если повстанцы не в состоянии придерживаться этих рамок, они будут подвергаться непрерывным и упорным атакам». Конгрессмены с изрядной долей скепсиса пытались выяснить, насколько Хиллари Клинтон уверена в том, что афганские боевики откажутся от прежней экстремистской идеологии. Госсекретарь отвечала, что смотрит на вещи очень реалистично и признает, что не все повстанцы примут умеренный курс. По словам госсекретаря, в настоящее время примерно 2500 бойцов афганской вооруженной оппозиции, измотанные участием в акциях Талибана, уже начали реинтеграцию в мирное общество. Клинтон считает обнадеживающим знаком то, что, согласно последним разведданным, среди патриархальных афганских кланов идет дискуссия о возможности отпускать девочек в школу. Но, по ее словам, переговоры еще не достигли стадии, которая бы давала представление о количестве повстанцев, желающих вернуться к мирной жизни. На прошлой неделе Хиллари Клинтон обнародовала факт встречи минувшим летом представителей США и базирующейся в Пакистане пуштунской мятежной группировки «Сеть Хаккани». Встреча произошла по просьбе пакистанской разведки. По словам Клинтон, подобные встречи являются частью американской стратегии, состоящей из трех компонентов – сражаться, вести переговоры и созидать. Отчасти мотивом для таких встреч служит необходимость проверить, есть ли у этих организаций хоть какое-то желание вести честные переговоры. Откровенно говоря, результаты не всегда однозначные. В своем обращении к членам Комитета по иностранным делам госсекретарь заявила, что, несмотря на сохранение серьезных проблем, деятельность американской стороны в Афганистане и Пакистане дает значительные позитивные результаты. Хотя, по ее словам, успех американского присутствия в регионе порой уходит в тень в ходе публичных дебатов в США. Клинтон напомнила, что Усама бен Ладен и многие другие члены верхушки Аль-Каиды ликвидированы. Способность этой сети проводить террористические операции сильно подорвана, и этого удалось добиться благодаря сотрудничеству с союзниками на местах, как на поле боя, так и за его пределами. «Сотрудничать с нашими афганскими и пакистанскими партнерами не всегда легко, но эти взаимоотношения идут на пользу интересам национальной безопасности Америки. Наш уход из региона может подорвать эти интересы». Вместе с тем Хиллари Клинтон сообщила, что в сопровождении ряда других высокопоставленных американских представителей провела откровенные, по ее выражению, переговоры с пакистанскими официальными лицами о необходимости подавить сеть Хаккани. Ведущая слушание глава Комитета по иностранным делам Ильяна Рос-Летинен попросила уточнить, в чем же состоит стратегия администрации – сражаться с Хаккани или вести с нею переговоры?
It's both, Madam Chair.
«И то, и другое, госпожа председатель», – ответила Хиллари Клинтон. Госсекретарь США дала также пояснение по недавним комментариям президента Афганистана Хамида Карзая, вызвавшим возмущение на Капитолийском холме. В прошлые выходные Карзай, выступая по пакистанскому телевидению, заявил: «Если, не дай бог, когда-нибудь случится война между Пакистаном и Америкой, Афганистан станет на сторону Пакистана». Клинтон сообщила, что, едва узнав о реплике афганского президента, немедленно поручила послу США в Кабуле Райану Крокеру разобраться, что все это значит. По словам Клинтон, Крокер доложил о своей уверенности в том, что Карзай в тот момент говорил об истории афгано-пакистанского сотрудничества, сообщества, в частности, о периоде, когда Пакистан укрыл на своей территории миллионы беженцев из Афганистана в периоды советского вторжения и правления талибов. Таким образом, заключила Клинтон, заявление Карзая было выдернуто из контекста и неправильно истолковано. Соединенные Штаты сейчас держат в Афганистане 90-тысячную военную группировку, большую часть которой планируют вывести оттуда к 2015 году. Администрация Обамы рассматривает достижение мира с талибами как критически важное условие для окончания военной кампании в Афганистане, которая длится более 10 лет. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете утреннюю программу «Время свободы». Разработанный в России новый бронетранспортер БТР-90 оказался не нужен российской армии. Как рассказал накануне журналистам генеральный директор военно-промышленной компании Дмитрий Галкин, Министерство обороны не включило эту боевую машину в государственную программу вооружения до 2020 года. Эксперты утверждают, причина в том, что в министерстве хотят закупать принципиально новую, а не модернизированную технику. Продолжит корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Серийное производство БТР-90 планировали начать в этом году. Среди главных достоинств производитель, Арзамасский машиностроительный завод, называет более высокий уровень защищенности, мобильности и маневренности. Улучшена противоминная защита, лобовая броня выдержит удар бронебойного снаряда автоматической пушки калибром до 30 мм включительно. Но такая боевая машина Министерству обороны оказалась не нужна. Решение чиновников объяснимо, говорит независимый военный эксперт Александр Гольц.
Первое обстоятельство заключается в том, что в России существует достаточное количество бронетехники. Я бы сказал, избыточное. У нас гораздо больше танков, гораздо больше бронетранспортеров, чем, собственно, нужно сокращенной российской армии. Да, они старые. Да, они требуют модернизации. Но, насколько можно понять, те, кто предлагают новые модели, собственно говоря, не предлагают ничего принципиально нового. Просто модель называется новой.
Мнение Александра Гольца разделяет и военный обозреватель Павел Фельгенгауэр. Эти машины, говорит специалист, просто неэффективны.
Это оружие для стран с высокой рождаемостью, грубо говоря. А у нас уже не такая. Вот такое оружие покупают азиатские страны, где бабы всегда новых нарожают. Для России это уже совершенно не актуально, и, к счастью, уже это понимает и начальство. Что солдат нужно беречь, а для этого нужна совсем другая техника. Поэтому и хотят купить итальянское, которое именно разработано для таких. У нас узнал все советское. И новые разработки – это, в общем, просто доведение до производства наработок 80-х годов. А там делали оружие совсем для другой войны.
Генеральный директор военно-промышленной компании Дмитрий Галкин, говоря о судьбе бронетранспортера, посетовал: казенные деньги потрачены, а БТР-90 оказалось невозможно даже продать за границу. Любой иностранный заказчик в первую очередь интересуется, принят ли предлагаемый образец вооружения для продажи в национальной армии. Если нет, перспективы такого образца вооружения минимальные, приводит слова Дмитрия Галкина информационное агентство «Интерфакс». Ситуация, когда государственные средства потрачены, а отдачи нет, в России не редкость, напоминает военный обозреватель Александр Гольц.
Я понимаю и Министерство обороны, когда оно говорит, ладно, попользуемся старыми калашниковыми, старыми танками.
Заявление премьер-министра о том, что российская армия будет перевооружена в течение ближайших 10 лет. Какой смысл вкладывается в эти слова?
Никто не знает, что такое современное вооружение в понимании российских начальников. Потому что та техника, которую они собираются производить, может считаться современной только в том смысле, что ее никогда не выпускали. Она вся разработана, ну, за исключением двух проектов, в середине или в конце 80-х годов. Я твердо знаю, никакого перевооружения российской армии не будет. Мы просто спалим эти деньги по той простой причине, что производить перевооружение, не реструктурировав оборонную промышленность, невозможно.
Получается так, что у российской армии сейчас проблема с разработкой новой военной техники.
У российской армии проблема с выбором приоритетов. Программа перевооружения предполагает производство нового всего, от пистолета до межконтинентальных ракет. Понятно, что на все денег не хватит. И поэтому надо сконцентрироваться на нескольких проектах, которые особо важны для безопасности России.
Таково мнение независимого военного обозревателя Александра Гольца. В военно-промышленной компании уверены, что время и деньги, потребовавшиеся на работу над БТР-90, не пропали зря. В России сейчас идет разработка унифицированной боевой платформы, которая станет основой для тяжелой боевой техники. Многие конструкторские идеи и наработки БТР-90, заявили в компании, будут применены в совершенно новой боевой колесной машине. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Центральная тема нашей программы – открытие Большого театра после 6 лет строительных и реставрационных работ. Приглашение на гала-концерт, который пройдет сегодня, распределяет служба протокола президента России. Между тем, открытию Большого предшествовал скандал с незаконной продажей билетов на гала-концерт по цене до 2 миллиона рублей. Также выяснилось, что из-за спекулянтов нельзя купить по номинальной цене билеты и на дальнейшие представления. Сколько вы готовы заплатить за билет в Большой театр? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Напоминаю, звонок бесплатный для жителей всех регионов страны. Свои ответы можно присылать и на наш пейджер 660-1046 или по СМС на номер плюс 7 903 743 2801. Работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы можете найти на главной странице в правой колонке в рубрике «Вопрос дня». А пока послушаем, как на вопрос, сколько вы готовы заплатить за билет в Большой театр, ответили жители Ульяновска, корреспонденту Радио Свобода Сергея Гогину.
Конечно, я знаю, что там очень дорого сейчас. Но вот смогла бы я 6 тысяч, например, заплатить, я не знаю. Ну, я бы смогла, ну, может быть, ну, 2.
Где-нибудь на галерке вас это устроило бы?
Мне кажется, где угодно. Лишь бы в большом.
Ну, я не думаю, что больше 7 тысяч. На хороший спектакль 7 тысяч, ну, по крайней мере, по моей зарплате, то есть я бы позволил себе сходить, ну, хотя бы раз там в полгода.
Что вы называете хорошим спектаклем? Раскрученный?
Нет, не о котором нам говорят. Для меня бы мнение людей, которые там бывали, сыграл большую бы роль. Думаю, это касается спектаклей не новых мюзиклов, я не воспринимаю такие вещи, а именно старые какие-то постановки.
Не знаю, сколько на тот момент будет денег. Но вообще я хотела бы сходить в Большой театр, хотя бы на Лебединое озеро, с удовольствием. Большой театр – это большая мечта.
Ну, скорее всего, билетов в кассе не будет, но будут у перекупщиков. Пойдете к ним?
Нет, я работник бюджетной сферы, я, наверное, не потяну перекупщиков. Ну, наверное, 1,5 я готова заплатить.
За удовольствие заплатить, поэтому цена здесь роли не играет.
Значит, вы готовы заплатить как угодно много?
Если мне это будет интересно, да.
Но Большой театр вам не интересен?
Больше как Мариинский предпочитаю.
1,5 тысячи. Больше нет.
Такая зарплата у нас. Если будет мою зарплату, не пойду. На зарплату 10 тысяч.
А за 5 пойдете?
Смотря какой спектакль. Я люблю балет. За балет, наверное, бы отдала.
100 рублей.
Вы думаете, это реальная цена?
Была, да. Ну, буквально 10 лет назад, наверное.
С тех пор, знаете, какая инфляция была?
Да, знаю, как же, на своей шкуре испытал. И все равно больше не дам. По пенсии, у меня пенсия 10 тысяч. Исходя из этого, я могу потратить на Большой театр 100 рублей.
1000. Большой театр – это Большой театр.
А вас 1000 – это много или мало?
Средне. Если в кассе нет билетов, то можно и перекупщиков, если сильно захотеть в театр идти. Займу у кого-нибудь.
Ну, рублей 500. Я не знаю, какие цены там вообще в театр в Москве. Ну, в кассе одни, а у перекупщиков другие.
В кассе взял бы, чтобы дешевле.
А вот если в кассе нет?
Ты дождался бы, когда были.
Ну, смотря какое место, наверное. Ну, я думаю, где-то от 2 до 5.
1000 рублей?
Ну, конечно. Ну, если больше, смотря, наверное, какой спектакль.
Я не очень люблю Большой театр. Я люблю музыку рок.
Если хотя бы один раз в жизни туда попасть, то неважно, сколько это будет стоить. Ну, сколько бы ни стоил билет, наверное, стоит его купить. Это всего лишь деньги. Ну, 10 тысяч, может быть.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос, сколько вы готовы заплатить за билет в Большой театр? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». После краткой сводки новостей мы начнем принимать звонки наших слушателей. Спрашиваем сегодня, сколько вы готовы заплатить за билет в Большой театр?
Радио Свобода. Новости.
В Москве 8:30. Тверской суд Москвы сегодня огласит приговор 5 обвиняемым по делу о массовых беспорядках на Манежной площади в Москве 11 декабря прошлого года. Мосгорсуд сегодня огласит приговор по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. В чукотском селе Рыткучи сегодня сгорел 2-этажный деревянный дом. Без крова остались 40 человек, в том числе 11 детей. Мосгорсуд сегодня рассмотрит вопрос о законности ареста известного пластического хирурга Владимира Тапиа Фернандеса, обвиняемого в педофилии. На востоке Турции сегодня, через 108 часов после землетрясения, спасатели извлекли живым из-под завала 13-летнего мальчика. Китай готов пополнить Европейский фонд финансовой стабильности собственными средствами, если руководство Евросоюза представит убедительные свидетельства в пользу безопасности такого вложения. Об этом заявили сегодня высокопоставленные советники китайского правительства в интервью газете Financial Times. Главы оборонных ведомств Южной Кореи и США предупредили КНДР, что не потерпят дальнейшей эскалации насилия после двух прошлогодних инцидентов, приведших к гибели южнокорейских граждан. В столице штата Западная Австралия, в городе Перт, сегодня в присутствии королевы Великобритании Елизаветы II, начал работу двухдневный саммит Содружества наций, добровольного объединения 54 суверенных государств, которое входит в Великобританию и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты. В Польше возобновлено расследование преступлений, совершенных в нацистском лагере уничтожения Освенцим во время Второй мировой войны. В Тунисе избирательная комиссия подтвердила победу на парламентских выборах умеренной исламистской партии «Эн-Нахда». Президент США Барак Обама приветствовал важные решения, принятые лидерами стран Евросоюза по выходу из долгового кризиса в еврозоне.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, сколько вы готовы заплатить за билет в Большой театр. Ответы мы начнем принимать уже через несколько минут. Сегодня начнется прямая трансляция гала-концерта, посвященного открытию исторической сцены театра на официальном канале Большого театра на YouTube. В гала-концерте примут участие артисты Большого театра и мировые звезды. В программе будут отрывки из опер «Жизнь за царя», «Князь Игорь», «Обручение в монастыре», а также балеты «Спартак», «Дон Кихот», «Золотой век» и «Пламя Парижа». Между тем, открытию Большого предшествовал скандал с незаконной продажи билетов на гала-концерт по цене до 2 миллионов рублей. Также выяснилось, что из-за спекулянтов нельзя купить по номинальной цене билеты на дальнейшие представления. Продолжит Марина Тимашева.
Прямая трансляция гала-концерта «Открытие исторической сцены Большого театра» состоится 28 октября в 6 часов вечера на официальном канале Большого театра на YouTube. Здесь создан специальный раздел. Интерфейс представлен на двух языках – русском и английском. И благодаря этому навигацию по сайту беспрепятственно смогут осуществлять люди из 36 стран. В гала-концерте примут участие артисты Большого театра и мировые звезды. В программе отрывки из опер «Жизнь за царя», «Князь Игорь» и «Обручение в монастыре», а также из балетов «Спартак», «Дон Кихот», «Золотой век» и «Пламя Парижа». На площади перед Большим театром монтируют мониторы. Желающие смогут посмотреть гала-концерт под открытым небом. За неделю до этого славного дня разгорелся скандал. На интернет-порталах появились билеты на церемонию открытия от 90 тысяч до 2 миллионов рублей. При этом было заранее известно, что в продажу билеты не поступят, поскольку распределением приглашений ведает служба протокола президента России. Значит, или утечка билетов произошла от этой службы, кто что охраняет, тот то имеет, как говорил Жванецкий, или пригласительные билеты выставили на продажу люди, которые их уже получили. Пока эту историю шумно обсуждали на форумах, в самом кассовом зале 24 октября дошло до рукоприкладства. Возмущенные тем, что перекупщики блокируют подступы к кассам, желающие приобрести билеты на Руслана и Людмилу, решили оттеснять их силой. На мой вопрос о том, почем билеты на основную сцену Большого театра, его директор Анатолий Александров ответил.
Продаем за 2 месяца билеты. А для нас важно было, что мы выделили 396 билетов, которые будут продаваться на любой спектакль, утром, вечером, со звездами, без звезд, по 100 рублей. Вот это важно. Остальное, цена билетов зависит абсолютно от дня недели, от жанра, балет, опера, утро, вечер и так далее, и так далее. Вот, например, билеты в партер на Руслана и Людмилу будут стоить 3000 рублей. Скажем, на «Спящую красавицу» премьер, ну, 7000 рублей. Это все зависит ведь не от того, что мы хотим, я не знаю, заработать как можно больше. Это зависит от того, что если у нас дешевые билеты, перекупщики сразу налетают. Ну, тут с этим ничего не поделать. Если дорогие билеты, да, тоже есть предел, то, соответственно, будет ползала. Поэтому это абсолютно вопрос спроса и предложения. Но мы сегодня живем в таких условиях рыночных. Поэтому другого механизма я лично не вижу.
А с этими перекупщиками ничего нельзя делать?
Ну, нет сегодня закона о борьбе со спекуляцией, который был при советской власти. Естественно, налоговая полиция не будет бегать за этими людьми. Обращения неоднократные были с нашей стороны в полицию, в МВД. И несколько лет назад даже Юрий Михайлович Лужков лично взялся за это, издал соответствующее распоряжение о борьбе со спекуляцией. Это вообще ничего не дало, к сожалению.
Уточним, что 396 билетов по 100 рублей Большой театр выделяет на каждый спектакль для льготников. А следующая премьера театра – это «Спящая красавица» в хореографии Мариуса Петипа и постановке Юрия Григоровича. О дальнейших же планах говорит музыкальный руководитель театра Василий Синайский.
Будет уже в декабре «Борис Годунов», знаменитая постановка 1948 года, которая является краеугольным камнем. Вот. Следующее мы собираемся возвращать настоящую историческую тоже постановку «Царской невесты». Потом подумываем о Хованщине, ну и Пиковой подумываем тоже. В общем, так сказать, серьезную классику.
Все билеты на ноябрь и декабрь закончились, поэтому нынче в кассах тихо. 31 октября начнутся продажи на конец декабря на балет «Щелкунчик». И объявление гласит, в одни руки отпускается только 2 билета. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Итак, сколько вы готовы заплатить за билет в Большой театр? Мы ждем ваших звонков в студию. Телефон 8 800 222 12. Сообщение с ответом можно отправить и на наш пейджер 660 1046 или через СМС на номер плюс 7 903 743 2801. Обсудить этот вопрос можно и на нашем сайте www.svobodanews.ru. Нам дозвонилась Лилия Ивановна из Башкирии. Лилия Ивановна, доброе утро. Сколько вы готовы заплатить за билет?
Здравствуйте. Во-первых, я хочу сказать вам большое спасибо за ваш профессионалов, потому что меня не пускают на до звонков, это очень трудно дозвониться, это раз. Сколько я готова заплатить? Я бы заплатила миллионы, если бы это было возможно, но я вам хочу сказать и вам, и всех, всем тем, кто слушает, что я была в Большом театре, простая деревенская женщина за 80 копеек. Мне перекупщик дал билет, да еще хотел мне отдать 20 копеек. Я не о том. Мне нужен был Большой театр. То, что я там... Я видела там звезд. Я слушала там Расула Гамзатова. Я смотрела там, как танцует Семеняка. И вам хочу сказать, что за 7 дней пребывания в Москве я была в Большом театре, в театре оперетты, во дворце съездов. Я была в театре Советской армии. Вот представьте себе, что такое культура в бывшие дни. Еще я вам хочу сказать, а сейчас я наслаждаюсь DVD, у меня большая коллекция балетов, вот то, что вы сейчас перечислили. Сижу в деревне, на берегу, почти что на болоте, и все это смотрю. Я бы хотела, чтобы театр был доступен, потому что это, ну, как говорит Ольга Тимашева, что культура... Ой, напомните мне, как она говорит. Культура – это, ну, чтобы человек возродился как человек, чтобы он видел мир своими глазами, чтобы он видел эту красоту. Ведь это не... А это слушать музыку, это же одно очарование. Извините меня, а? До свидания.
Спасибо большое, Лилия Ивановна. Это была Лилия Ивановна из Башкирии. Я зачитаю сообщение, которое пришло нам на пейджер. У меня пенсия всего 10 тысяч рублей, не хватает ни на что, не могу себе ничего купить. Обувь и одежду нахожу на помойке, постираю ее и ношу. Поэтому о каких билетах в Большой театр вы говорите. И другое сообщение, которое пришло к нам на форум на сайте www.svobodanews.ru. Большой театр – это храм какой или что-то вроде музея? Я бы ответила на вопрос предметно, если бы он был сформулирован так, какую сумму вы бы желали получить за то, чтобы посетить Большой театр. Учитывая скромность моих запросов, сошлись бы на 1000 рублей. Конечно, звук это замечательно, послушать там что-нибудь типа древних Эмерсон, Лейк энд Палмер или Чикаго всегда с удовольствием, но слушать оперу увольте. Нам дозвонился Владимир из Ростовской области. Владимир, доброе утро, а вы собираетесь в Большой театр? И если да, то сколько бы вы заплатили?
Я ни гроша бы не дал. Значит, по одной простой причине. На торжественном открытии главной сценой будет следующее. Паркетный шаркун будет благосклонно принимать поклоны холопов. И уж простите, пожалуйста, при всем уважении к вашей радиостанции, абсолютно искренним. Значит, актуальность обсуждаемой темы, на мой взгляд, соизмерима с другой, более важной. Есть ли жизнь на Марсе? Спасибо.
Спасибо, Владимир. Это было мнение Владимира из Ростовской области. Николай из Мордовии. Николай, здравствуйте. Ваше мнение.
Здравствуйте, да. Конечно, это Большой театр должен быть для народа, для трудящихся, как искусство все предназначено, но это не должно быть для только миллионеров и миллиардеров. Должно быть 300 хотя бы, ну, 200 даже, 400 рублей, но не тысяча, не полтора тысячи, а то иначе все провалится, не только Большой театр, но и другие театры, да, и самого Москвы не удержится на миллионерах и на миллиардерах, а все держится на трудящихся и даже на пролетарии, даже и на бомжей, и туда сходили театры для искусства, для радования жизни московской в 21 веке. Спасибо.
Спасибо, Николай. Это было мнение Николая из Мордовии. Еще несколько сообщений, которые пришли нам на пейджер. Раньше Большой принадлежал всему народу, теперь только для богатых буржуев. У народа отняли все. Природные богатства, театры, кинотеатры, книги, газеты, всенародные здравницы. Теперь Сочи стали буржуйской рублевкой, как говорится, дожили. Василий Данилович нам написал. 3000 рублей максимум, коротко ответил нам Виктор. В советское время билет в любое культурное учреждение был доступен любому человеку. Но раз москвичи терпят такую власть, пусть платят и такие цены, пишет Кузьма. Не имею желания платить за то, что превратили в помпезность, пишет Александр. И Большой театр – это бренд, чуждый для меня России, паразитирующий на народе. Поэтому, любя музыку, Большой театр я посещать не собираюсь, пишет Иван. В следующем части программы мы продолжим общение с нашими слушателями.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжат новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Объем частных вкладов в российских банках, как рублевых, так и валютных, увеличился за 9 месяцев года на 11%, составив 10 триллионов и 920 миллиардов рублей в пересчете, сообщает Центральный банк. По текущему обменному курсу это примерно 360 миллиардов долларов. В 2011 году в целом, по официальным прогнозам, прирост банковских вкладов населения в России составит почти 22%, в прошлом году 31%. Международные резервы России за неделю с 14 по 21 октября сократились на 3,1 миллиарда долларов или примерно на 0,6%, составив в итоге 514,6 миллиарда долларов, сообщает Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, в Китае их объем составляет 3 триллиона 200 миллиардов долларов, а в Японии 1 триллион 100 миллиардов. Общий объем экономики Соединенных Штатов, крупнейший в мире, в третьем квартале, по предварительным данным Министерства торговли США, увеличился на 2,5% к уровню июля-сентября прошлого года, после роста на 1,3% во втором квартале. За первые два квартала 2011 года прирост ВВП США составил в среднем 0,9%. Это наихудший показатель за период с июня 2009 года, когда американская экономика вышла из очередной рецессии. Японская компания Sony объявила о предстоящем выкупе у шведской компании Ericsson за 1 миллиард евро ее 50-процентной доли в совместном предприятии двух компаний Sony Ericsson. Оно было создано в октябре 2001 года. Учредители ставили целью сделать SP крупнейшим в мире производителем мобильных телефонов. Однако в 2010 году оно оставалось лишь шестым среди них, с долей на мировом рынке в 3%, после 9% в 2007 году. В 2011 году, по экспертным прогнозам, рыночная доля компании может сократиться до 2%. Одной из главных причин эксперты называют затянувшийся, по сравнению с конкурентами, переход на выпуск новейших смартфонов, форсировать который теперь намерена компания Sony, расширив таким образом линейку собственных мобильных устройств. Шведская компания Ericsson, со своей стороны, намерена сосредоточиться на ключевом для себя бизнесе – разработке и выпуске оборудования для беспроводных сетей связи и сервисе.
Новости экономики подготовил наш обозреватель Сергей Сининский. А я добавлю курсы валют на сегодня. Доллар 30 рублей 24 копейки, евро 42 рубля 36 копеек. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве без четверти 9. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Тверской суд Москвы сегодня огласит приговор пятерым обвиняемым по делу о массовых беспорядках на Манежной площади в Москве 11 декабря прошлого года. Мосгорсуд огласит приговор по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. В чукотском селе Рыткучи сегодня сгорел двухэтажный деревянный дом. Без крова остались 40 человек, в том числе 11 детей. «Газпром» утром в пятницу провел очередной раунд переговоров с белорусами, пишет Интерфакс, прошу прощения. Стратегическая ракета «Булава» в рамках испытаний успешно поразила цели на Камчатке. На востоке Турции через 108 часов после землетрясений спасатели извлекли живым из-под завалов 13-летнего мальчика. В столице штата Западная Австралия, городе Перт, сегодня в присутствии королевы Великобритании Елизаветы II начинает работу двухдневный саммит Содружества наций, добровольного объединения 54 суверенных государств, которое входит в Великобританию и почти все ее бывшие колонии и протектораты. В Польше возобновлено расследование преступлений, совершенных в нацистском лагере уничтожения Освенцим во время Второй мировой войны. И о погоде. В Москве сегодня плюс 3 облачно, в Санкт-Петербурге теплее, да, плюс 7, переменная облачность. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
Вниманию радиослушателей. С 30 октября изменяется расписание вещания Радио Свобода на коротких волнах. Узнать расписание возможно на сайте Радио Свобода. www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». В конце каждого часа мы сообщаем частоту вещания на следующий час. Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продолжит нашу программу обзор прессы, заголовки основных российских газет. Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Динара.
О чем пишут сегодня в газетах?
О том, что за Россию решили торг-вопросы. Я процитировала заголовок из газеты «Коммерсант», но, впрочем, тема эта присутствует и в других сегодняшних газетах. Содержательные проблемы по присоединению России к Всемирной торговой организации вероятно решены, пишет «Коммерсант». Вчера Грузия после консультации с Евросоюзом и Швейцарией объявила, что согласовала компромиссный вариант соглашения с Россией по мониторингу торговли на границах с Южной Осетией и Абхазией. Россия не отвергла их, а взяла несколько дней на изучение. 8 ноября или ранее последние формальные препятствия к тому, чтобы Россия после 18 лет переговоров получила статус привилегированного торгового партнера в большинстве экономик мира, могут быть сняты, если Россия действительно заинтересована в том, чтобы стать членом ВТО сейчас, пишет «Коммерсант». Ну, еще из «Коммерсанта» узнаем, что партии, движения, некоммерческие организации, религиозные объединения должны регистрироваться в Федеральной налоговой службе. Следить же за тем, чтобы эти организации не нарушали действующих законов, должна будет прокуратура. Так решило Министерство юстиции, разработав соответствующий законопроект, текст которого есть в распоряжении «Коммерсанта». Эксперты опасаются, что сугубо техническая перемена правил регистрации может привести к ликвидации многих некоммерческих организаций. Партийцы пока не поймут, в чем будет польза и кому, если публичные организации начнут регистрироваться по тем же правилам, что и бизнес-структуры. Ну, это вот решение Министерства юстиции. Между тем, целый ряд газет сообщают о том, что Министерство юстиции, а также Минфин присоединились к Минэкономразвитию в проблеме, о которой Радио Свобода рассказывала вчера. Вслед за Минэкономразвитием развитие отрицательный отзыв на законопроект, предлагающий запретить госведомствам покупать люксовые машины без разрешения правительства, вот как раз и дали Минюст и Минфин. Как говорится в заключении, бюджетные рубли тратят не только на машины, но и на прочие нужные вещи. К тому же, объясняют в Минэкономразвитии, дорогие машины не нужно часто ремонтировать. Бюджет на 2012 год – главный аргумент парламентских партий на предстоящих выборах, пишет об этом газета «Ведомости». Поправки оппозиции Минфин согласовывать не намерен. Вообще, поправки принимались до 25 октября, теперь их анализируют. Ну вот, «Единая Россия», полагают «Ведомости», без Кудрина удастся провести дополнительные расходы на социальные проекты. И, конечно, это важно перед выборами. Об этом «Ведомостям» сказал депутат «Единорос». Украина начала поставлять в Ливию гуманитарную помощь, а ранее одной из первых признала переходный национальный совет законной ливийской властью, сообщает независимая газета. Но вчерашние повстанцы не забыли о связях, установленных в свое время Муаммаром Каддафи с украинскими лидерами. И именно с этим киевские эксперты связывают то, что судьба 23 украинцев, захваченных в плен в Ливии в начале сентября, до сих пор остается неясной. Московские новости сообщают, что сегодня в Москве пройдет первое официальное заседание Международного консультативного совета при президенте России по созданию Международного финансового центра. Участникам мероприятия, руководителям крупных транснациональных банков и инвестиционных фондов, вероятно, будет интересно узнать о новой инициативе российских властей по развитию финансового рынка, а именно принудить номинальных держателей депозитарных расписок, выпущенных на акции российских голубых фишек и других крупных эмитентов, раскрыть конечных бенефициаров бумаг. Ну и из этой же газеты узнаем, что Министерство финансов опубликовало рейтинг субъектов Федерации по качеству управления региональными финансами. Рейтинг, как и в прошлом году, стал своего рода официальной статистической иллюстрацией к широко обсуждаемой теме «Хватит кормить Кавказ», ибо практически все регионы Северо-Кавказского округа оказались в сегменте с низким качеством управления. Газеты пишут сегодня вот о какой новости. Средний размер коммерческого подкупа в России вырос до 3 миллионов рублей. Об этом сообщил на Совете органов налоговых расследований государств СНГ начальник Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России генерал-майор Денис Сугробов. Он также отметил, что за неполный год в России было выявлено свыше 131 тысячи экономических преступлений. Ну, а российская газета в публикации «Центральной» на первой полосе, озаглавленной «Полис страха», сообщает о том, что миллионы владельцев страховки ОСАГО рискуют потерять свои деньги. Но вот подробности этой публикации сейчас я уже изложить не успеваю.
Спасибо, Валерия. Заголовками российских газет нас знакомит сегодня наш обозреватель Валерия Шабаева. О самых заметных публикациях мы поговорим в следующем часе программы «Время свободы». Жители Одинцовского района Московской области и экологи протестуют против вырубки Подушкинского леса. На его территории планируют построить платную дорогу дублер Минского шоссе протяженностью 18,5 километров. В государственной компании «Автодор» говорят, что другого варианта прокладки дороги дублеры нет, а просто расширить Можайское и Минское шоссе невозможно. Местные жители обещают акции протеста, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Площадь Подушкинского леса в Одинцовском районе Московской области около 3000 гектаров. Лесу, говорят его защитники, больше 1000 лет. Здесь круглый год отдыхают жители Москвы и Подмосковья. Узнав о планах по строительству дороги дублера Минского шоссе и вырубке деревьев, местные жители создали инициативную группу в защиту Подушкинского леса, говорит один из ее представителей Дмитрий Иванов.
Выяснилось, что очень много площади в лесу занято захватом территории, а также вырубка леса по трассу. Поэтому мне это не безразлично, поскольку местные жители, и мы собираем инициативную группу, также мы делаем документы с фактическими нарушениями, с их координатами и так далее. И собираемся это отсылать в Генпрокуратуру, также в Минприроду и так далее.
Вилен Лупачек из дружины охраны природы МГУ говорит, что новая дорога будет рассекать Подушкинский лес на две части, и это может привести к гибели природного комплекса. Что касается законности вырубки леса, то власти еще в апреле этого года перевели часть его территории из категории земель лесного фонда в категорию земель промышленности, энергетики и транспорта. О ценности вырубаемого Подушкинского леса рассказывает Вилен Лупачек.
Подушкинский лес – это массив лесной площадью где-то больше 2000 гектар. Это бывший лесопарковый защитный пояс Москвы. То есть, ну, сейчас такого статуса нету. Но, в общем, лесопарк, основная задача которого – это отдых граждан, защитные функции, средообразующие. То, кроме этого, это еще особо охраняемые природные территории местного значения, природный рекреационный комплекс «Подушкинский лес».
Какую его часть планируют вырубить и как вообще об этом стало известно?
Уже южную часть его уже сейчас вырубили под строительство дороги. Это северный обход Одинцова, ну, дублер Минского шоссе. А северную часть, там сейчас планируется проведение аукционов, да, для передачи в аренду участков лесных для осуществления рекреационной деятельности. И в данный момент уже есть там случаи самозахватов, да, то есть когда просто на территории леса стоит забор, доступ граждан ограничен. И в данный момент еще есть случаи, когда идет вот непосредственно вырубка леса, да, то ли под строительство коттеджей, то ли еще под что-то. Именно эти участки сейчас и назначаются для передачи в аренду.
О том, для чего строится дорога-дублер Минского шоссе через Подушкинский лес, рассказал первый заместитель председателя правления госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах.
Для того, чтобы разгрузить сверхнапряженное движение на Минском шоссе, ни для кого не секрет, что это не менее напряженное направление, чем Ленинградка. И этот второй коридор или дополнительный выход с МКАД на М1, он запланирован был также в генплане еще 71-го года.
А есть ли другие варианты строительства дороги-дублера Минского шоссе? Нельзя ли просто, например, расширить Можайское и Минское шоссе?
Минское шоссе некуда расширять в принципе. Оно все обсажено существующей застройкой. И максимум, что там можно сделать, это вот сейчас мы также делаем проект. Дополнительная полоса будет выделена, две полосы, соответственно, в Москву и из Москвы для общественного транспорта, для того, чтобы ускорить движение именно общественного транспорта. Это да, но это максимум, что можно выжать из этой дороги.
Экологи и местные жители против. Они говорят, что новая дорога погубит Подушкинский лес, а жителям негде будет гулять и нечем будет дышать.
Этот проект мы строим уже с сентября прошлого года. Вот разрешение на строительство получено. Я не видел ни одного обращения, ни одного эколога за весь этот период. И вопросы с местными жителями, те, которые и возникали, они решались в рабочем порядке. У нас ни одного обращения нет. Лавры Евгении Сергеевны Чириковой не дают покоя. И появился кто-то, кто также хочет сделать политическую карьеру. Эта дорога строится по современнейшей также технологиям, современнейшими решениями инженерными и экологическими в том числе.
Вырубка Подушкинского леса напоминает историю Химкинского леса, который так и не удалось отстоять его защитникам во главе с Евгенией Чириковой.
Ну, а то, что касается Подушкинского леса, ну, естественно, это чудовищно, потому что это такой же ценный лесной массив, как и Химкинский лес. И то, что его уничтожают в обход мнения жителей, потому что, естественно, ни один нормальный человек не согласится, чтобы его лес последний уничтожали, это совершенно очевидно, это понятно. Ну, а то, что происходит сейчас с Подушкинским лесом, может быть, в чем-то это и вина нас, граждан, потому что то, что мы не смогли вовремя остановить уничтожение Химкинского леса, то, что у нас сейчас еще борьба продолжается по Химкинскому лесу, то, что мы не смогли врага задержать в Химках, вот, пожалуйста, теперь он расползается и появляется во все новых местах.
Вырубка лесных территорий в ближайшем Подмосковье приобрела в последние годы серьезные масштабы. Сейчас ради строительства коттеджей вырубают деревья в подмосковном Хотькове. То же самое происходит в Королеве, в Балашихе, а также в Раменском районе, где здоровый лес вырубили под видом горелого. Для строительства дороги на автосалон «Макс» планируется вырубить часть Цаговского леса в подмосковном Жуковском. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем первую часть утреннего выпуска программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работают продюсер Дмитрий Налитов и ведущая Динара Седикова. В следующем часе мы продолжим принимать звонки в студию от наших слушателей. Наш вопрос, напомню, звучит так. Сколько вы готовы заплатить за билет в Большой театр? Также в программе «Время свободы» новости экономики и культуры, обзор прессы. Все это в следующем часе.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Почему друзья сдали Юрия Лужкова, а Ходорковского не сдали?
Комментарии экспертов.
Журналист Люк Хардинг о России как мафиозном государстве.
В блогах Свободы.
Ученому Валентину Данилову требуется общественная поддержка.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.